Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа прозвучит очередная передача из радиоцикла, посвященного музыкальному наследию Петра Ильича Чайковского. Николай Бульчук беседует с доктором искусствоведения Мариной Павловной Рахмановой. Затем в эфир выйдет литературная страница «Радио Радонеж». Екатерина Краснобаева прочтет главу «Мартовская капель» из повести Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне».
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку Благовещения Пресвятой Богородицы. Здесь вы сможете поклониться чтимым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. На выставке вас ждут до 15 апреля в 69-м павильоне Всероссийского выставочного центра. В секции «Радио Радонеж» номер 86 вы сможете приобрести радиоприемники для прослушивания в хорошем качестве передач «Радио Радонеж». Первый в России православный отдел агентства недвижимости «Держава» поможет в решении жилищных вопросов, купля-продажа и обмен квартир, комнат, загородной недвижимости, проверка юридической чистоты, оценка квартир, ипотека, срочный выкуп. Телефон 8-495-517-99-51.
Правда, неотделимая от красоты. К предстоящему 175-летию со дня рождения и 120-летию со дня блаженной кончины величайшего русского композитора Петра Ильича Чайковского.
С доктором искусствоведения Мариной Павловной Рахмановой беседует Николай Бульчук.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Я с радостью приветствую в студии Марину Павловну Рахманову, доктора искусствоведения. И мы продолжаем наш цикл, посвященный музыкальному наследию Петра Ильича Чайковского. В нашей прошлой передаче мы только коснулись духовного творчества Петра Ильича Чайковского, и в частности мы говорили о божественной литургии святителя Иоанна Златоуста. Сегодня мы планировали поговорить о всеночном бдении, но, Марина Павловна, предваряя нашу сегодняшнюю беседу, мне просто хотелось добавить вот такой комментарий. Когда мы говорим о духовном творчестве Чайковского, композитора практически нашего современника, то, конечно, вспоминается всегда реакция музыкальной критики того времени. Чайковского воспринимали как модерниста в церковной музыке. И насколько же изменились нравы и времена, когда сегодня мы смотрим на происходящее с церковной музыкой.
Да, это хорошее соображение. Действительно, правда, что когда появились первые духовные сочинения Чайковского, в частности, вот «Литургия святого Иоанна Златоуста», сочинение 41-е, то, да, это было воспринято как новое современное слово, хотя, может быть, и не крайне современное. Вот в прошлый раз мы говорили о том, что появление литургии вызвало большой шум, что были разные точки зрения на это сочинение, и очень приветственные, потому что это было новое, свежее сочинение великого композитора. Это вот очень давно не было в русской культуре. Но были и соображения, связанные как с самим сочинением, так и с тем, как оно было представлено на премьере. Во-первых, сочинение неожиданное, лирическое, очень написанное как бы от первого лица, опирающееся на какие-то традиции, но не очень им все-таки следующие, а следующие скорее музыкальным закономерностям и особенностям стиля самого Петра Ильича Чайковского. Вот, с одной стороны, это не всеми было воспринято. Кем-то это очень приветствовалось. Вот она, струя обновления, а кем-то нет. Но еще были очень существенные возрождения, связанные с типом, как было представлено это сочинение в Светском зале, в зале Дворянского собрания, на концерте с аплодисментами, с венками. И были возражения по поводу такого исполнения, тем более литургии. И разных отзывов был так называемый, отзыв не так называемый, а отзыв старого московского священнослужителя, так он был подписан. Мы говорили о том, что этот отзыв принадлежал владыке Амвросию в будущем. Он был епископом харьковским, и он был председателем Московского общества любителей церковного пения. Он не критиковал музыку Чайковского, он просто сказал, что текст Чайковский использовал как либретто для духовной оперы, и этим ограничился. Но он и другие возражали против вот такого светского типа исполнения. И говорили, что это плохой пример для народа, что мы этим самым мы отнимаем у народа его последнее достояние, присваиваем его тем посетителям концертов, которые могут прийти в зал Дворянского собрания. И Чайковский эту критику воспринял, он обиделся, судя по его письмам к Мех, к брату, что ему было неприятно. Вот я поработал для церкви, рассуждал он, а меня тут же осаживают. Но, с другой стороны, Петр Ильич, который очень умный человек и очень хороший человек, он вдумался в то, что ему было сказано, и в следующем своем сочинении, которое он начал вскоре после премьеры литургии, это было «Всеночное бдение», он принял совсем другую позицию. В одном из передач предыдущих мы тоже об этом говорили. И в отличие от литургии, где он писал просто повинуясь собственным чувствам и собственному вдохновению, перед всеночным бдением он провел большую подготовку. Во-первых, конечно, история в том, что составить текст для литургии, для композитора гораздо проще. Надо взять любую, что и сделал Чайковский, из литургии предшественников, посмотреть в книжку, и все получается. А во всеночном бдении так не может получиться, потому что всеночное бдение – служба с очень многими вариантами, в ней много изменяемых песнопений, в ней вообще много разных разветвлений. И тут Чайковский, который честно засел за книжки, попросил своего друга Юргенсона присылать ему эти книжки, он запутался. Есть письмо его к брату Модесту, такое очень яркое, что он говорит: «Я плыву в этом безбрежном море Тропарей, Седальнов, Эрмосов, Катавасий, Кондаков и всего прочего, ничего не понимают, абсолютная тьмень». И тогда, и это понятно, трудно составить службу всеночного бдения, если не иметь опыта. Ну, в конце концов, он, мы об этом тоже говорили, обратился к двум священнослужителям. Во-первых, по поводу канона, который должен быть на всеночной, написал своему старому знакомому, можно сказать, другу, знаменитому русскому исследователю и профессору Московской консерватории, протоиерею отцу Дмитрию Разумовскому, и тот ему прислал все, что нужно относительно канонов. А поскольку Чайковский в то время находился на Украине, он жил в имении своей любимой сестры в Каменке, то он пошел просто в ближайший храм, и тамошний батюшка ему все расписал. Это письмо существует, как вот этот лист, где расписано, что, зачем должно быть воскресной всеночной. И поскольку Чайковский в этом случае хотел не писать от себя, а обрабатывать, то еще этот священник Александр Тарнавич, он написал, где в приходе находится мелодия, соответствующая этому песнопению.
Марина Павловна, ну это либретто. А что касается музыкального эталона, были какие-то произведения, на которых уже можно было опираться?
Я думаю, что нет. То есть, в сущности, что было? Были гармонизации, сделанные в придворной капелле. На разных этапах ее существования, в эпоху Чайковского, это были в основном гармонизации Алексея Федоровича Львова, вернее, не обязательно от самого Алексея Федоровича. Вот этот круг капельский, который был предписан тогда всей России, он называется, и сейчас и тогда назывался Львовским кругом по имени директора капеллы. На самом деле там работали Ломакин и другие сотрудники капеллы, и вот они выпустили такой круг гармонизации, который сейчас называется Львовским, и который до сих пор имеет очень большое значение в творческой жизни России, а тогда он имел просто огромное значение. Вот на это Чайковский мог опираться. Кроме того, вот в промежутке между созданием литургии и всеночной он отредактировал огромное собрание сочинений Бортнянского. Это была работа, которую ему поручил его, опять же, друг и издатель Петр Иванович Юргенсон, который возымел очень важную, очень просветительную мысль издать, наконец, полностью Бортнянского, потому что отдельные концерты Бортнянского, отдельные его обработки распевов и так пелись по всей России, но в каких-то рукописных, переписанных и часто неверных вариантах. Так что Йоргенсон, который этими изданиями как бы открывал свою огромную такую духовно-певческую издательскую деятельность, он поступил совершенно правильно. Но эти старые издания надо было привести в какой-то удобно читаемый вид. Надо было к ним делать фортепианный дирекцион, чтобы регенты могли это проиграть. Нужно было посмотреть за тем, что там вообще такое написано с точки зрения музыкальной грамотности. Значит, Йоргенсон это все собрал, что относится к Бортнянскому, поручил Чайковскому отредактировать это и привести в вид удобно читаемый. Значит, в России второй половины XIX века. Чайковский взялся за эту работу не от того, что он очень любил Бортнянского. Он, безусловно, знал отдельно его песнопение, поскольку, как мы уже говорили, он и в детстве пел на клиросе. И даже, может быть, пел трио «Да исправится великопостно» именно Бортнянского. Скорее всего, оно так и было. То есть какое-то представление он имел, но тут перед ним вот распростерся вот такой огромный объем. Разумеется, он его раздражал, Чайковского, потому что хотелось писать свою музыку, а тут приходилось просто делать большую редакторскую работу, просто писать очень много.
Может быть, у него уже тогда созрела мысль о создании своих духовных произведений?
Вот, я хочу сказать, что как бы работая с Бортнянским, он думал наверняка о том, а как я это сделаю. В этом смысле пионеров у него, если вы задали вопрос о моделях, значит, был обиход Львова, была работа над Бортнянским, но, разумеется, в огромное количество сочинений Бортнянского входит и песнопение, относящиеся к священному бдению, хотя Чайковский в основном-то сосредоточивался на концертах, потому что, ну, ясно, что во всех храмах пели прежде всего соответствующие концерты Бортнянского. Там Чайковский разные мысли про них высказывал, он выделил тех из них, которые считал более сильными, менее сильными, но это отдельная тема, которую мы можем когда-нибудь затронуть. Теперь, что он хотел сделать в «Сеночном бдении»? Значит, так же, как и Львов, он хотел обрабатывать, потому что обиход Львова, круг львовский, это обработки традиционных распев. То же самое хотел сделать Чайковский, но по-другому, во «Всеночном бдении». Есть его предисловие к «Всеночному бдению», которое не было когда-то опубликовано, и оно опубликовано уже в наши дни. Я думаю, оно не публиковалось, потому что оно довольно длинное. И там много каких-то критических мыслей. Там Чайковский высказывает свое видение современного ему положения церковного пения. Я вам прочту сейчас кусочек. Европеизм, проникавший во все сферы русской жизни в течение XVIII века, нигде, быть может, так безраздельно и решительно не воцарился, как в области церковной русской музыки. В глуши русской деревни, на Волге, в великорусских лесах, на полях Малороссии можно еще услышать старинную русскую песнь, исполненную точно так же, как певали ее прапращуры настоящих исполнителей. Но зайдите в любую сельскую церковь самого удаленного уголка России, и здесь вы услышите склероса, голоса причетника с канонахом, поющие исковерканные обрывки самых возмутительно пошлых европейских гармонических форм. Вот так выражался Петр Ильич. И дальше, что вот очень важно, он говорит, что я при гармонизации напевов не руководствовался каким-нибудь предвзятым теоретическим принципом, твердо убежденный в том, что ни история, ни научно-музыкальные изыскания не могут раскрыть нам навеки утраченную тайну тех гармонических звукосочетаний, которыми сопровождалось пение в церквах Древней Руси. Это вот очень важное высказывание и очень четко выраженное.
И очень неравнодушное.
Да, очень неравнодушное. Еще можно, если уже затронуть тему неравнодушия Чайковского, то можно вспомнить, что вот именно вот в этот период, в начале 80-х, когда он жил часто у сестры на Украине, работал над, вот, в том числе над «Всеночным бдением», он довольно часто бывал по делам в Киеве. И в Киеве он ходил обязательно на службы и слушал. И ему очень нравилось монастырское пение. Вот у него есть письмо, где он пишет, там поют без нот, и поют братья, и поют так, как всегда пели. И вот это мне очень близко. Но Чайковский ходил и в другие киевские храмы, где было оглушительное концертное пение, такое залихватское. Это можно себе вообразить, если представить себе, что это Украина, это хорошие голоса и много чувств, и вот такое вот концертное пение, которое Чайковскому казалось непроходимо пошлым. И Чайковский пошел даже на то, что написал местному епископу письмо.
Это знаменитое письмо.
Знаменитое письмо, да, епископу Михаилу, что вот как у вас поют, что вы, владыка, слушайте, прекрасно и величественно. Но что они поют. Как вы можете это терпеть? Я даже не знаю, какой русский композитор такое что-нибудь делает.
По-моему, вот это очень актуально, по-моему, и современным владыкам.
Да, да. По-моему, никакой. То есть Чайковский не просто был неравнодушен, а еще имел такую гражданскую, я бы сказала,
позицию. А не было ответа, Марина Павловна?
Нет, вот ответ неизвестен. Может быть, что они устно как-то объяснились, но никаких сведений об этом у меня нет. И вот смотрите, получается так, что Бартенский ему не нравится. Вов ему тоже не особенно нравится с его немецким хоральным стилем гармонизации, вот с этими евфемизмами излишними, о которых он говорит. Хотя вот эта его критика, которую мы тут прочли, она не к Львову персонально относится. У Львова есть прекрасные сочинения. Она относится к общему стилю, который придворная капелла задавала, значит, хочу сделать по-своему, но понимаю, что не открою тайну древней гармонии. Это тоже. Вот все эти мотивы, они подробно обсуждались с Чайковским. Он не пришел на пустое место. Вот это как бы надо понять. В его жизни уже был такой опыт. Во-первых, у него был его любимый консерваторский ученик и великий русский композитор Сергей Иванович Танеев, который во времена те же самые пытался гармонизовать древнерусские распевы, причем Танеев выбирал преимущественно знаменный распев, как древний, вот в таком строгом стиле западноевропейской полифонии. И убеждал Чайковского, что это тот самый стиль. Но Чайковский был слишком художник, и он в это не поверил, что вот этот стиль годится. И когда ему писал Танеев, надо идти за Палестриной, он ему отвечал, чтобы быть Палестриной, надо иметь такую душу, надо жить в то время. Это невозможно в больной музыке нашего времени.
Но это тоже какая-то генетическая, наверное, связь все-таки с прошлым сказывается. Потому что часто люди, правда, вот как вы сказали в начале нашей беседы, необъяснимо чувствуют нечто, в чем они сами не могут себе признаться.
Вот он понимал, что стиль Палестрины, в отличие от Танеева, который был еще более образованным человеком, и который не всегда, но довольно длительное время верил, что вот Палестрина нас спасет, условно говоря. Чайковский в это не поверил. Значит, еще когда-то в молодости, когда он жил в Москве, работал в консерватории московской, он знал, что делали протоиерей Разумовский, Адоевский, Потвов. Он их упоминает в разных своих письмах. Значит, что те предлагали? Те предлагали точно держаться распевов и гармонизовать их, ну, практически одними трезвучиями или, может быть, обращениями трезвучий, во всяком случае, без всяких септаккордов, без всяких модуляций. И по такой модели они наделали много, вернее, Николай Потовов наделал массу таких гармонизаций, целый круг. Их даже исполняли в Москве. И даже гениальный митрополит Филарет Дроздов благословлял эти исполнения, потому что совершенно резонно ему казалось, что это такое средство отрезвления для московского пения, которое в ту пору уже было сильно концертным, и митрополит это не одобрил. Но Чайковский, опять же, был великим музыкантом, и он понимал, что со стилем Потового мы далеко не уйдем, что он не привьется. Потому что если кто сейчас послушает это дело, то это ужасно скучно, и живой душе этих распевов ну, не имеет отношения, ну что делать. Значит, надо было что-то еще. И вот «Всеночное бдение», которое он создал, и старался там выбрать разные распевы. У него есть и киевский, и греческий, и знаменный. И дальше вот перед нами это сочинение. История такая, что если в случае литургии ее одно наслаждение слушать, просто в записи или в хорошем исполнении даже в храме во время службы, для этого нужны особые условия, но это возможно. То есть «Всеночное» совсем и другая история получилась. И Чайковский, в общем, это и сам понимал. Она получилась очень, как для концертного исполнения, она не годится. Можно спеть несколько номеров циклом, и так делалось. Но в концертах ее целиком, в отличие от очень популярной литургии, не пели и не поют. Я посмотрела документы, есть один, по-моему, случай более-менее полного исполнения «Всеночного бдения». Это сделал синодальный хор под управлением обожавшего все, что делал Чайковский, Василия Сергеевича Орлова. Это сделано было к десятилетию со дня кончины Чайковского в 1903 году. Вот.
И все.
Это единственное известное мне исполнение «Всеночной» целиком. Не на запись, конечно, записи существуют, хотя их тоже не очень много. Но в концерте не получается, тем более, что Чайковский написал всю структуру «Всеночной», все ответы на прошения, всю ту, между основными песнопениями находящуюся массу, которая присуща именно службе «Всеночного».
А для богослужения?
Вот за богослужением я не слышала. Должна сказать вам, что я не слышала. И я пыталась выяснить, что же из «Всеночной» Чайковского привелось в результате. Если иметь в виду, что в концертах ее не пели, А в храмах, может быть, и пели, но тогда очень сложно, потому что, ну вот, например, канон. Я послушала, что делает Чайковский в каноне. Канон из-за знаменного распева, то есть который в его эпоху очень мало исполнял. То есть он исполнялся одноголосно старообрядцами, которые вот так и поют, и все прекрасно, потому что в моноде это звучит и гибко, и живо, и близко к слову.
И величественно довольно.
И очень величественно. Но знаменный распев самый трудный для гармонизации. Наиболее сложная метрика, в отличие от распевов более поздних киевского и греческого, где все-таки более чуть-чуть более квадратные, чуть-чуть более закругленные формы. Знаменный же распев не имеет этих симметричных форм. Во-первых, во-вторых, интенционность, если в киевском и греческом распеве есть какие-то элементы, ну, не писанности, но которые могут быть как-то ассоциированы со слушателем, то знаменный распев ничего этого не имеет. Чайковский не знал, что с ним делать. Вот явно не знал. И он избрал такой тип, когда гармонизуется каждый звук. Вы можете себе представить, что останется от гибкой мелодии знаменного распева, если гармонизовать каждый звук. Вот можно открыть ноты и посмотреть. То есть он, распев находится в верхнем голосе, значит, все голоса движутся одинаково. Такое получается постоянное четырехголосие. Мы можем показать слушателям, что при этом получается. И давайте покажем.
Давайте мы сейчас послушаем.
Добросовестно, но представьте себе, великий композитор, у которого много крупных собственных вещей в работе. Он сидел и решал эту задачу. Что он тут делал? И он писал о своих трудностях в письмах, что эта задача, которая вроде бы кажется сначала простой, очень сложна. Значит, что он еще сделал? Поскольку ему не нравился европеизм Львова и все эти пошлые последовательности гармонические, которые он наблюдал в пении по всей России, которые сейчас тут там их полно, этот, Господи помилуй, с водным тоном наверху, это и сейчас у нас так часто бывает, то он стал гармонизовать, используя чистую диатонику. То есть он использовал преимущественно трезвучие их обращения на всех ступенях. Получается, ну, если говорить человеку, который музыку не знает, получается без диезов и бемолей, условно. Получается такое чистое диатоническое поле, и это неплохая была идея. И потом у композиторов уже новое направление, такие вещи есть. Но гармонически получается достаточно интересно. И, во всяком случае, вот от этого от европеизма, безусловно, отходит. Но при этом еще получается как-то абстрактно немножко, я бы так сказала. Но величественно. И тут можно посмотреть, как...
Но все-таки это не очень в традиции все равно.
Ну, с одной стороны, не очень в традиции. С другой стороны, ну, Чайковский на то и великий композитор, что это получилось интересно. Вот это получилось интересно. Мне кажется, что особенно при гармонизации псалма «Благослови душа моя Господа», то есть первый номер, всеночный, и при гармонизации кафизма «Блажен муж», тоже в начале всеночный, он как-то вспоминал то, что он слышал в этом монастырском пении в Киеве. Потому что там при том, что все голоса движутся, как мы говорили, одинаково, они еще движутся интересно. И чем-то напоминает старинный стиль 18 века, даже конца 18-го, который был в монастырском пении, когда там быстро движется бас. Это называлось эксцелентовать, такая быстрая линия бас. Вот чем-то это напоминает. А поскольку эти песнопения, особенно блаженный муж, исполняются в подвижном темпе, то получаются такие вот разнонаправленные движения голосов. И вы знаете, это очень интересно. Есть и здравое зерно, и красота.
Вот. Ну и динамика, которая соответствует богослужебному
моменту. Немножко тяжеловато, если петь все строфы псалма или все строфы катехизма, то всякий регент вам скажет, что так петь очень тяжело. Потому что Чайковский во всеночной, как и в литургии, загнал хор в очень широкую тесситуру, которая, безусловно, была не под силу там, рядовым провинциальным хорам. И критики, которые все-таки немножко написали о всеночном деле, они писали меньше, чем о литургии. Они говорили, что да, вот синодальный хор или там большой московский хор, это спает, остальным-то что делать? Но, может быть, вот чтобы мы поняли, что хотел Чайковский, покажем слушателям и фрагмент из «Благослови души моей Господа», и фрагмент из «Блажен муж». Вот эта новая гармония Чайковского, избегающая пошлости и европеизма с одной стороны, а с другой стороны вот такое свободное движение глаз. Вот это тут такая очень интересная вещь, которую композиторы следующего поколения очень оценили и сами применяли. Теперь еще такая вещь. В некоторых случаях Чайковский, о чем он тоже пишет в сопроводительном тексте к «Всеночному дню», он говорил, что я старался не изменять мелодию, но в некоторых местах давал волю собственному чувству. Давал. И эти места, может быть, самые удачные, потому что я вот посмотрела, что отложилось в репертуаре московских хоров такой классической эпохи, когда Данилин рекомендовал, и послевоенной эпохи тоже у хороших регентов, что в их репертуарах, то есть в богослужебных репертуарах, что у них осталось от всеночного бдения Чайковского, при том, что литургия все эти хоры пели. Они пели отдельными номерами, пели целыми циклами. Значит, во всеночном бдении, я бы сказала так, лидирует Богородица Дева. Греческого распева действительно изящная и сосредоточенная, такая очень попавшая туда, куда хотел Чайковский попасть. Вот, может быть, мы ее и послушаем как образец того, что было самое такое распространенное на клиросе уже русском из всеночного бдения. Но на самом деле пели не только Богородицу Деву, пели «Благослови душа моя Господа», пели «Блажен муж», пели «Свете тихий», очень удачный киевского распева, сейчас мы о нем пару слов скажем, пели «Плели» и пели «Великое Словословие», хотя это уже реже. Значит, вот из этих номеров, так сказать, условно, из этих частей всеночных, кроме «Псалма благослови душа моя Господа» и, опять же, «Псалма блажен муж», вот действительно такой номер, где Чайковский как бы выходит за пределы самим установленного стиля, это «Свете тихий». Когда мы это слушаем, то у современного слушателя наверняка начинает возникать ассоциации не только с богослужебным таким клиросным пением, но и со всеночным пением Рахманинова. Потому что, раз уж тут затронули мы эту тему, то скажем, что Чайковский, которому помогли двое хороших опытных священнослужителей, установил такую форму всеночного бдения, которые дальше пользовались все композиторы.
То есть создал некий канон.
Он создал канон. Другое дело, что они могли брать другие распевы. Например, Чайковский там берет знамена, а другой композитор возьмет греческий, киевский или еще какой-нибудь. Это да.
Но калька уже была.
А Рахманинов, который учеником Чайковского не был формально, но считал Чайковского учителем своим, он просто берет часто и те же распевы. И в большинстве случаев он берет те же распевы и делает с ними совершенно по-другому. Но исходная точка может быть одинаковой, даже может быть интересно будет послушать «Свете тихий», потому что вот и Чайковский, и Рахманинов, они здесь оба обращаются к киевскому распеву. Но он самый известный для этого песнопения и легче других, во всяком случае, поддается обработке. И вот они оба достаточно далеко уходят от этого распева, давая в кульминацию вот, песнопения волю творческому воображению. И вот этот свет, который у них был образ, он и в том, и в другом случае решен через образ звона. Вот в хоре начинаются такие звонные мотивы. Но Чайковский очень далеко не пошел. Он перешел к фугатам. Ему хотелось развить вот эту тему света. И он пишет во второй части «Свете тихий» такое полифоническое построение, красивое очень. Но все-таки вот это уже обращение к средствам западной полифонии. Рахманинов этого избежал. У него там переклички, у него там разные пласты фактуры. Огромное раздвижение пространства и, конечно, дивная красота. То есть вот Чайковский наметил путь развитие этого темы, сделал это теми средствами, которыми у него были, то есть средствами западной полифонии. А Рахманинов, который прекрасно знал и западную полифонию, применил другие средства, более подходящие вообще к сфере распева.
Но и время уже было другое.
Время, вот большая разница, конечно, 35 лет Рахманинова, псиночный день Рахманинова, это 15-й год. Это вообще вершина развития русской духовной музыки, конечно. Но вот интересно, что вот этот путь как бы развития, вот он показан Чайковским.
Премудрость прости. Thank you.
Еще один есть случай, мне кажется, еще более яркий. Это тропарит благословенный Иси Господи. В сущности, они взяли опять такой случай, интересное сопоставление с тем, как Чайковский вот указывал пути, куда идти. Потому что это опять то же самое. Гармонизация малого знаменного распева. И у него, и у Рахманинова. И в этом случае это даже тот же гармонический, в начале, конечно, тот же гармонический костяк. И это очень удачно сделано у Чайковского, который сумел передать вот эту, ну, сложную, акцентную такую, ритм вот этих тропарей. Он сумел эту сложность ритмическую как-то воплотить. И наметил такую вот диатоническую гармонию, как это надо делать. Это очень интересно слушать. Но у него все тропари одинаковые. Их там много, да? Они идут от первого до последнего, одинаковые, почти не развивают. И если вот послушать тропари Чайковского, а потом включить тропари Рахманинова, вы увидите, какую картину разворачивает Рахманинов на основе этих тропарей, какую величественную, с солистами, с перекличками. И вроде бы он пишет тоже, но формально это те же гармонии Чайковские, что Чайковский берет вначале, но расположены голоса иначе, и возникают характерные квинты, характерные схождения на унисон, пустот. То есть другой мир, Чайковский показал путь, вот народ по этому пути двинулся.
Yeah.
Вот в этом, я думаю, значение всеночной Чайковского, прежде всего, вот в том, ну, я бы сказала, таком самоотверженном опыте, который предпринял Чайковский. Он же мог сидеть писать оперу, он же мог сидеть писать симфонию. Его никто не просил писать всеночную.
Но он сам понимал, что он создал некую хрестоматию для последующих композиторов.
У него было такое понятие «расчистил путь». Он считал, что и литургия – это правда, расчистил путь. Он считал, что хотя бы немного отрезвить – это его задача. Причем он очень, очень скромно и очень корректно написал. Сейчас я даже постараюсь найти эту цитату. Он упоминает в своем предисловии вот этому неопубликованному к всеночному вдению целый ряд людей. Вот приведя пример неправильного, так сказать, отношения к законам пения, он приводит и правильные примеры. Он говорит так: «Заря нового цветущего периода занялась на горизонте русской церковной музыки. Благодаря трудам таких крупных деятелей, как покойный князь Адоевский и слава богу здравствующий протоиерей Дмитрий Разумовский, широкий путь изучения и разработки древних церковных песнопений ясно указан для будущего поколения отечественных талантов». Видите, как? И дальше даже так. «Достаточно указать на недавно основавшееся в Москве общество любителей церковного пения, благотворная деятельность которого уже и теперь проявляется весьма осязательно». Ну, если вспомнить, что это вот то самое общество церковного пения, председатель которого епископ Амбросий так покритиковал литургию.
Скромность человеческая,
то, вы знаете,
да,
очень благородно.
Похвала своим учителям.
Очень благородно. А в письме, каком-то, уже не помню кому, к Флёрову, по-моему, такому критику, он пишет, что я ни на что особенно не претендую. Я знаю, что сейчас есть люди, которые лучше меня знают. И кого же он пытает идти русской музыке? И в этом контексте он называет Римского-Корсакова, Балакирева и Азеева, то есть тех, кто только что пришел тогда в придворную певческую капеллу. И знали ли они лучше Чайковского вот в тот момент, что делать с русской церковной музыкой, ну вот я не знаю. Какие. У них были другие идеи, но где-то эта идея сходится. И может быть когда-нибудь, если он отдаст Бог, надо было бы сделать передачу, где посмотреть, как соотносится почти одновременно написанное всеночное бдение Чайковского. Это 81-82 год. И первые опыты в гармонизации тех же распев, которые сделал Римский-Корсаков в капелле, это 83-й год. То есть, ну, это один одновременно. И вот какие пути два великих русских композитора, прекрасно, между прочим, знавшие друг друга, как они...
Это было бы очень интересно.
Это очень интересно, потому что Римский-Корсаков начал примерно не как Чайковский, а скорее как Танеев, с гармонизацией в строгом полифоническом стиле. Но потом он пошел вдруг иначе, чем Чайковский. Мне кажется, что он пошел более перспективно. Но это было связано просто с характером его дарования. Он нашел, по-моему, такие вещи, которые были более, может быть, перспективны. Но вот если мы посмотрим на следующее поколение композиторов, на Костальского, и на Рахманинова, и на всех, мы увидим, что пригодилось все. И то, и другое.
Марина Павловна, завершая нашу сегодняшнюю передачу, которая получилась, на мой взгляд, очень интересной, и вот это обилие музыкальных иллюстраций, которые
да,
мы сегодня
хочется.
Включили, мне хотелось бы спросить все-таки, как воспринято было всеночное бдение Чайковского музыкальной критикой и современниками?
Вы знаете, оно как-то никак не было воспринято. То есть, ну, какие-то рецензии появились, но их было мало. Воспринято было спокойно, с таким, ну, каким-то даже, может быть, недоумением, чего он тут такое. А вот попозже есть уже высказывания тех, кто уже после смерти Чайковского как-то осмыслил, есть высказывания критиков такого уже эпохи нового направления, Антонина Викторовича Преображенского, Александра Васильевича Чайковского. Вы знаете, они это очень высоко очень ценили. Они сознавали это, что как, ну, произведение это неудачно может быть, но как путь, вот то, что я говорила, как указание, что можно сделать. Они очень высоко его оценивали. Вот так можно сказать. А критика такая газетно-журнальная, которая так накинулась на литургию, все начало так пропустила, более или менее пропустила мимо ушей.
Что говорит о том, что путь уже был все-таки расчищен.
Вы слушали передачу из цикла «Правда, неотделимая от красоты». К предстоящему 175-летию со дня рождения и 120-летию со дня блаженной кончины величайшего русского композитора Петра Ильича Чайковского. нашей студии была доктор искусствоведения Марина Павловна Рахманова.
Литературная страница радиостанции «Радонеж». Екатерина Краснобаева читает главу «Мартовская копель» из повести Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне».
Кап, 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 кап. Засыпая, все слышу я, как шуршит по железке за окошком, постукивает сонно мягкое, это весеннее обещающее кап, кап. Это не скучный дождь, как зарядит бывало на неделю. Это веселая мартовская копель. Она вызывает солнце, теперь уж везде копель. Под сосенкой кап-кап, под елочкой кап-кап. Прилетели грачи, теперь уж пойдет, пойдет. Скоро и водополье хлынет, рыбу будут ловить наметками. Пискариков, налимов принесут целое ведро. Нынче снега большие, все говорят, возьмется дружно, поплывет все за Москворечье, значит, зальет и водокачку, и бани станут, будем на плотиках кататься. В тревожно-радостном полусне слышу я это все торопящееся кап-кап. Радостный за ним стучится, что непременно будет, и оно-то мешает спать. Кап-кап, 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 кап. Уже тараторит по железке, попрыгивает, пляшет, как крупный дождь. Я просыпаюсь под это таратанье, и первая моя мысль взялась. Конечно, весна взялась. Протираю глаза с просонок, и меня слепляет светом. Полок с моей кроватки сняли, когда я спал. В доме большая стирка, великопостная. Окна без занавесок, и такой день чудесный, такой веселый, словно и нет поста. Да какой уж теперь и пост, если пришла весна. Вон как копель играет, тра-та-та-та-та-та-та! А сегодня поедем с Горкиным за Москва-реку в самый город на гривной рынок, где все говорят, как праздник! Заширив глаза, я вижу, как в комнату льется солнце. Широкая золотая полоса, похожая на новенькую доску, косо влезает в комнату, и в ней суетятся золотинки. По таким полосам от Бога спускаются с неба ангелы. Я знаю по картинкам, если бы к нам спустился. На крашенном полу и на лежанке лежат золотые окна. Совсем косые и узкие, и черные на них крестики скосились. И до того прозрачные, что даже пузырики-глазочки видны и пятнышки. И зайчики. Голубой, красный. Но откуда же эти зайчики? И почему так бьются? Да это совсем не зайчики. Как будто пасхальные яички, прозрачные, как дымок. Я смотрю на окно. Шары! Это мои шары гуляют, вьются за форточкой, другой уж день гуляют. Я их выпустил погулять на воле, чтобы пожили дольше. Но они уже кончились, повисли и мотаются на ветру на солнце. И солнце их делает живыми, и так чудесно. Это они играют на лежанке, как зайчики, ну, совсем как пасхальные яички, только очень большие, живые, чудесные. Воздушные яички, я таких никогда не видел. Они напоминают Пасху, будто они спустились с неба, как ангелы. А блеска все больше, больше. Золотой искрой блестит отдушник, угол нянина сундука, битва новой жестью с пупырчатыми разводами, снежным огнем горит, а графин на лежанке светится разноцветными огнями, а милые обои... Прыгают журавли и лисы, уже веселые, потому что весны дождались. Это какие подружились, даже покумились у кого-то на родинах. Самые веселые обои, и пушечка моя, как золотая, и сыплются золотые капли с крыши, сыплются часто-часто, вьются, как золотые нитки, весна, весна, и шум за окном особенный. Там галдят, словно ломают что-то, крики на лошадей, грохот, не набивают ли погреба? Слышно голос Горкина, как комарик, снежком-то, снежком подолбливай. Да, набивают погреба, спешат. Лед все вчера возили. Я перебегаю босой к окошку, прыгаю на холодный стул, и меня обливает блеском зеленого голубого льда.
Горы его повсюду, до крыш сараев, до самого колодца, весь двор завален. Острые его глыбы стреляют стрелками по глазам, как искры, и все подвозят, все новые дровянки, возчики наезжают друг на дружку, путаются оглоблями, санями, орут ужасно, ругаются, черти, не напирай, швыряй, не засти! Летят голубые глыбы, стукаются, сползают, прыгают друг на дружку, сшиваются на лету и разлетаются в хрустали и пыль. Такая горячая работа, спешка, весна накрыла. Ишь, как спешит капель, барабанит, как ливень дробный. А Василий Васильевич совсем по-летнему, в розовой рубахе и жилетке, без картуза. Прыгает с карандашком по глыбам, воски считает. Носятся над ним голуби, испуганный гамом, взлетают на сараи и опять опускаются на лед. На сараях стоят с лопатами и швыряют, швыряют снег. Носятся по льду куры, кричат не своими голосами, не знают, куда деваться. А солнышко уже высоко над Бармихиным садом с бузиною и так припекает через стекла, как будто лето. И открывая форточку, ах, весна! Такая теплынь и свежесть, пахнет теплом и снегом, весенним душистым снегом, остреньким холодочком веет с ледяных гор. Слышу, рекою пахнет, живой рекой. В одном пиджаке без шапки вскакивает на лед отец, ходит по острым глыбам, стараясь удержаться, машет смешно руками, расставил ноги, выпятил грудь и смотрит зачем-то в небо. Должно быть, он рад весне. Смеется что-то, шутит с Василием Васильевичем и вдруг толкает. Василий Васильевич летит со льда и падает на корзину снега, которую везут из сада. На крышах все весело гогочат, играют новенькими лопатами. Летит и пушится снег, залепляет Василия Васильевича. Он с трудом выбирается весь белый, отряхивается, грозится, хватает комья и начинает швырять на крышу. Его закидывают опять. Проходит Горкин в подделочке и шапке, что-то грозит отцу. Одеваться в ней должно быть. Отец прыгает на него, они падают вместе в снег и возятся в общем смехе. Я хочу крикнуть в форточку, но сейчас загрозит отец, а смотреть в форточку приятней. Сидят воробьи на ветках, мокрые все от капель, качаются, и хочется покачаться с ними. Почки натопли, набухли, слышь, отец кричит. Ну, будет баловаться, поживей, поживей, ребята, к обеду чтоб все погреба набить, поднос будет. Крыши ему кричат, нам не под нос, а в самый вороток попало. Ну-ка, ребят, уважим хозяину для весны, мы хозяину уважим, работеночкой докажем. Подхватывают знакомые, которые я люблю, это поют, когда забивают сваи. Но отец велит замолчать, ну, не время теперь, ребята, пост. Кипит работа, грохаются в лотки ледяные глыбы, скатываются корзины снега, позвякивает ледянка щебень на крепкую засыпку. Глубокие погреба глотают и глотают. По талому грязному двору тянется белая дорога, салазок ярко велеет комья. Я вижу, как вскакивает на глыбы Горкин, грозясь кому-то, и за окном темнеет шипящим шорохи. Серой сплошной завесой валятся снеговые комья, и острая снеговая пыль, занесенная ветром в форточку, обдает мне лицо и шею. Сбрасываю снег с дома, сыплется густо-густо, будто пришла зима. Я соскакиваю с окна и долго смотрю, любуюсь, совсем метель, даже не видно солнца, такая радость! К обеду ни глыбы льда, лишь сыпучие вороха осколков, сквозь хрустали в снежку. Все погреба набиты, молодцам поднесли по шкалику, и, разогревшиеся с работы, мокрые от снега и от пота, похрустывают они на воле крепкими со льду огурцами, белыми кругами редьки, залитой коноплянным маслом, заедают ломтями хлеба, словно снежком хрустят. Чавкают в тишине на бревнах на солнышке, слушают, как идет капель, а она уж не идет, а льется. В самый-то раз поспели, поест снежок, гор какие были, а все упрятали. Спрятались в погреба все горы, ну, будто в сказке, ржут по конюшням лошади, бьют по стойлам. Это всегда весной, по завеянному снежком двору бродят куры и голуби, выбирают просыпанные лошадьми овес. С крыши уже прямо льет, и на заднем дворе подтаивших штабелей сосновых начинает копиться лужа, верный зачин весны. Ждут ее, не дождутся вышедшие на волю утки, стоят и лущат носами жидкий с воды снежок, часами стоят на лапке. а невидные ручейки сочатся. Смотрю и я, скоро на плотике кататься. Стоит и Василий Васильевич, смотрит и думает, как с ней быть. Говорит Горкину, ругаться опять будет, а куда ее шельму денешь? Совсюду в ее текет, так уж устроилась, и на самом-то на ходу. Передки вязнут, досок не вывезешь, опять леший набирается. И не трожь ее лучше, Вася, советует и Горкин. Спокон веку она живет, так уж тут ей положено. Кто ее знает, может, так у двору прилажено. И глядеть привычно, и уточкам разгулка. Я рад, я люблю нашу лужу, как и Горкин. Бывало, сидит на бревнышках, смотрит, как утки плещутся, плавают червячки. И до нас была, Господь с ней, оставь. А Василий Васильевич все думает, ходит и крякает, выдумать ничего не может, совсюду стек. Подкрякивают ему и утки, так-так, так-так, пахнет от них весной, весенней теплой кислотою, потягивает из-под навесом дегтем, мажет там оси и колеса, готовит выезд. И от согревшихся штабелей сосновых острой кислотою пахнет, и от сарая старых, и от лужи, от спокойного старого двора. «Была как, пущай и будет так», — решает Василий Васильевич. «Так и скажу хозяину». «Понятно, так и скажи. Пущай ее остается так». Подкрякивают и утки радостные. «Так-так, так-так». И капельки с сараев радостно тараторит наперебой. «Кап-кап, кап-кап». И во всем, что не вижу я, что глядит на меня любовно, слышится мне «так-так». И безмятежно отстукивает сердце «так-так».
Прозвучала глава из повести Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне. Мартовская капель». Читала Екатерина Краснобаева.